Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи под названием «Все обо всем». Друзья мои, мы продолжаем наш цикл под названием «Земля динозавров», и мы потихоньку движемся вместе с естественной историей нашей планеты в направлении крупных животных, от животных мелких. Вот, и сегодня, в нашей сегодняшней встрече впервые появятся животные уже очень крупные. Это уже не несколько сантиметров, это уже несколько метров, и вплоть до 10-метровые рыбы. Мы сегодня говорим об эволюции рыб. И период, который мы сегодня охватим, он огромен. В принципе, рыбы начинают свою историю с кембрийского периода, это где-то 550 миллионов лет назад, и продолжают ее и по сей день. То есть рыбы одни из самых древних животных, которые, самых древних, так скажем, крупных животных, которые обитают на нашей планете. Вот, разумеется, там с животными, с такими животными, как моллюски, например, или членистоногие, они не состязаются, те древнее, разумеется. Но рыбы, таким образом, появляются где-то 550 миллионов лет назад, первые рыбы, но мы их рыбами к тому периоду, в тот момент, еще называть не можем, потому что от рыб у них, собственно, ничего и нету пока что. Они больше напоминают червей, маленьких червячков, которые невелики по своему размеру, и если мы говорим про кембрийский период, про кембрийских рыб, самых первых, рыбообразных, да, мы их будем называть рыбообразными, то это самые простые хордовые, у которых животные, у которых впервые в организме появляется хорда. То есть, что такое хорда? Давайте разберемся. Это некая струнка внутри тела, маленькая трубочка, которая тянется от головного к хвостовому концу. Вот, собственно, и все. В дальнейшем она будет заменена в организме животных на позвоночник, на первый позвоночник. Поэтому первых хордовых мы считаем предшественниками первых позвоночных животных, к которым, кстати говоря, относимся и мы с вами. Таким образом, первые рыбы, даже предрыбы, это начало той самой ветви эволюции, к которой мы с вами уже относимся, да, как млекопитающие. Давайте вернемся обратно в кембрий. То есть это существа, которые невелики своими размерами, они плохие пловцы. Мы считаем их бесчелюстными рыбообразными, поскольку они еще не имеют челюстей. То, что у них появляется, и то, что напоминает в них современных животных, это только хорда, вытянутое тело и некая способность передвигаться в толще воды. Мы понимаем, что одновременно в океане обитает масса трилобитов, о которых мы говорили уже, да, появляются первые крупные моллюски к тому времени. И, разумеется, вот эти маленькие рыбки, первые из которых, животное, о котором я не могу не сказать, это хайку ихтис, самая простая, первая переходная форма от беспозвоночных животных, от животных к позвоночным, причем позвоночным мы еще даже считать его не можем, да, скорее всего, это было очень небольшое животное, судя по отпечаткам, которые обнаружены палеонтологами. Животное, которое обитало, скорее всего, близко к морскому дну, питалось, возможно, детритом, то есть мертвыми органическими веществами, которые накапливались на дне, вело пассивный образ жизни, находилось весьма даже в тени крупных членистоногих, то есть трилобитов. Вот. Животное совершенно беспомощное, и, скорее всего, оно вот частенько попадало на обед к более крупным беспозвоночным. Так всегда и получается. Знаете ли, вот история млекопитающих и их взаимоотношения с динозаврами, она очень напоминает взаимоотношения предрыб и членистоногих в океане, потому что сначала, сначала членистоногие питались примитивными хордовыми, а потом стало все совсем наоборот, когда хордовые стали питаться исключительно членистоногими. Но все это впереди. Таким образом, животное под названием Хайку Ихтис, кстати говоря, его название нам подсказывает, где оно было обнаружено, Хайку, у берегов Японии были обнаружены отпечатки Хайку Ихтисов, подсказывают нам, что животное это имело широкий, достаточно широкий хвостовой конец, что, скорее всего, помогало ему перемещаться в толще воды. Но хорошим пловцом, еще раз, с таким хвостом это животное быть не могло. По форме оно напоминало скорее сигару, такую, да, нечто вытянутое. Вот у меня в Инстаграме, в сторис, сейчас я выложил несколько иллюстраций, которые нам обязательно сегодня понадобятся, потому что я говорю о животных, форму тела которых представить себе просто, с моих слов, будет очень сложно. Поэтому я вас приглашаю ко мне в Инстаграм. Дед Лектор, это там мой ник, или просто наберите Александр Толмачев, это мое имя и фамилия, пожалуйста, и там в сторис найдете иллюстрации, в том числе Хайку Ихтис там есть, самой первой, по-моему, картинкой. Таким образом, Хайку Ихтисы, как самые примитивные из бесчелюстных рыбообразных, входят в палеонтологическую летопись. Приблизительно в то же время начинают появляться более совершенные рыбообразные, все еще не имеющие челюсти, но уже длиннее по размерам. Это животные, достигающие 40 сантиметров. Я говорю о тулимонстрах. Есть такое животное, называется тулимонстр. Пишется в одно слово, две буквы «Л» после второй «Л» и «Тулимонстр», если будете искать в интернете. Очень рекомендую, потому что посмотреть на это чудище стоит того. Это животное, которое имело удлиненное тело, без конечностей, и отличалось тем, что имело органы зрения, глаза, которые находились на стебельках. На длинных стебельках и торчали в разные стороны. Таким образом, скорее всего, животное могло двигать этими стебельками и рассматривать то, что происходит вокруг. Скорее всего, такие органы зрения сложные, напоминающие, кстати говоря, глаза хамелеона, которые независимо друг от друга движутся в разные стороны, позволяли ему находиться в укрытии и одновременно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Таким образом, животное как бы оберегало себя от хищников, которые могли на него наброситься, и, напротив, могло наблюдать за возможными жертвами. Кстати говоря, похожие стебельки имелись и у трилобитов, которые обитали в тот же период, были просто соседями. Да, помните, вот на прошлой нашей встрече я рассказывал о том, что у трилобитов были вытянутые стебелечки, на конце которых имелись глаза. Этими стебельками они двигали в разные стороны. Вообще, иметь глаза на стебельках, по-моему, это такая классная история, нет? Друзья, идем дальше. Значит, тулимонстр, по поводу тулимонстров. Кстати говоря, почему тулимонстр? Потому что было у него в теле одна особенность, которая, ну, как бы позволяет считать это животное одним из самых страшных чудовищ, которые вы видели когда-либо. Дело в том, что у него имелся хобот, который составлял половину длины его тела, а на конце хобота имелась присоска с зубами. Откуда мы все это знаем, если животное не беспозвоночное? Отпечатки нам об этом рассказывают. Вот такая присоска с зубами, скорее всего, позволяла ему преследовать своих жертв, присасываться к ним и высасывать из них соки, так как делают это, ровно так же, да, как делают это современные бесчелюстные рыбообразные, которые, кстати говоря, по-прежнему обитают на земле в совсем небольшом количестве, миноги. Если вы видели, как выглядят миноги, то, в общем, вы видели уже почти все, да, потому что миноги — это крайне неприятные существа. Если вы не любите пиявок, то это ваш кошмарный сон, потому что это животное более крупное, чем пиявка, напоминающая угря, не имеющая чешуи, гладкая, скользкая, выделяющая слизь в огромном количестве. Вместо жабер у миноги отверстия по бокам тела, по 5 штук. Вот. А и челюстей тоже нету. Вместо челюсти имеется присоска, снабженная растущими по кругам зубами, такими шипами острыми, вот, выростами, которые продырявливают тело жертвы, рыбы, и способствуют тому, что вот кровь рыбы и ее соки вытекают в пасть этой миноги. Вот, скорее всего, тули-монстр был чем-то похожим. Кусаться они еще не могли, все еще впереди. Тогда же, в кембрийском периоде, появляются еще одни очень интересные животные, которые напоминают по форме своего тела уже почти совершенных угрей. Они называются конодонты. Если будете искать в интернете еще раз, конодонты. Их ротовой аппарат состоял уже из нескольких элементов и чем-то напоминал челюсти, но все еще челюстями этот орган не был. Их было несколько, там, до 20, по-моему, меньше даже, да, 15 элементов, из которых было собрано тело, и собрано подобие челюсти, вот этой присоски, которой он прицеплялся к своим жертвам. И вот такое животное весьма было уже более совершенным, чем хайку ихтис, потому что это существо имело большие глаза и имело уже плавники, в отличие от хайку ихтиса, который, ну вот как угорь такой плавал и был весьма пассивным и находился в тени в основном трилобитов. Вот. Конодонты были быстрее, они были ловчее, скорее всего, это были более совершенные охотники. У них появляются мощные мышцы тела, что тоже добавляет им и скорости, и ловкости в охоте и в процессе ухода от хищников. Это все делает рыб все более и более совершенными. Но еще раз, мы не совсем вправе называть их на этом этапе рыбы. Это все-таки еще рыбообразные, предрыбы, внешне которые иногда даже напоминали и уже известных нам трилобитов. Вот я сейчас скажу об одной группе животных. Пластинокожие предрыбы или рыбообразные. Пластинокожие рыбообразные, они имели особый панцирь, который покрывал их тело, особенно переднюю ее часть. И если вы посмотрите, опять же, на иллюстрацию у меня в Инстаграм, сейчас заходите, Александр Толмачев меня зовут, наберите просто Александр Толмачев, заходите в мой Инстаграм, и там в сторис я опубликовал один из примеров вот таких пластинокожих рыб. Пластины у них были достаточно толстые, очень были сходны по химическому своему составу, там были такие костноподобное вещество, которое оберегало их от нападений со стороны трилобитов. Трилобиты, в свою очередь, оборонялись от нападений со стороны рыбообразных теми же самыми щитками. Таким образом, вот видите, животные самых разных типов вырабатывали приблизительно похожие друг на друга приспособления, с помощью которых они могли охотиться и обороняться. Про что я говорю? Первое – это щитки, в щитах сидели животные, получается, да, и второе, это глазки на стебельках, которые поднимались над этими щитами, весьма напоминает какое-то вооружение серьезное, да, такое бронированное животное, и глазки торчат сверху. Таким образом, животные становятся все более и более совершенными, правда, не все рыбообразные прекрасные пловцы. Те, которые покрыты щитами пластин, они в основном ползают по дну или плавают по дну, близко ко дну. Наличие у них хороших органов зрения говорит о том, что органы чувств становятся крайне важными для выживания, а в дальнейшем у них начинает появляться то, что, в общем, уже свидетельствует о необходимости охотиться какими-то более, ну так скажем, удобными способами, это челюсти. Вот, челюсти. Но челюсти появляются немножко позже. Следующий период, в который входят рыбы и где они продолжают развиваться, мы знаем как ордовикский. Он длился чуть меньше 1 миллиона лет. Где-то около 450 миллионов лет назад он завершился. К этому моменту у рыб пока еще не было челюстей, и им пока еще приходилось постоянно находиться в конкуренции, в борьбе с членистоногими. Это не только трилобиты, это и ракоскорпионы, которые тоже могли плавать, тоже имели хорошее вооружение, они имели клешни, имели органы, с помощью которых они разрывали на куски вот этих беспомощных рыбообразных. Поэтому рыбообразные были вынуждены постоянно совершенствовать свое внешнее тело. И в силурийском периоде, где-то 400 миллионов лет назад, впервые появляются челюстноротые рыбы и панцирные рыбы. Вот панцирные рыбы особенно интересны тем, что они, во-первых, потихоньку могут уже перебираться в пресные воды, то есть перебираться на континенты. Это новое, совершенно неожиданное приспособление, которое получают древние рыбы. Уход из среды, в которой очень много врагов, и постоянно приходится конкурировать и адаптироваться. Хорошим приспособлением становится просто уйти из этой среды туда, где врагов нету. Это пресная вода. Как туда перебраться? Да просто-напросто против течения рек. И мы перебираемся уже в пресную воду, где рыбам предстоит приспособиться к обитанию в среде, в которой нет солей, но уже есть чем питаться. Почему? Да потому что там уже есть примитивные растения, водоросли, которыми вполне можно как бы поддерживать свой энергетический баланс. Так вот, некоторые панцирные рыбы действительно оказываются способными жить в пресной воде. Друзья мои, мы сегодня с вами говорим об эволюции рыб, о том, как рыбы приспосабливались к окружающей среде, как они сожительствовали с такими сложными и опасными соседями, как членистоногие, как ракоскорпионы и трилобиты. Скорее всего, именно такое опасное соседство в конечном счете привело к тому, что они адаптировались, приспособились, и их организмы стали быстро видоизменяться, и стали, ну, весьма себе совершенными животными, поскольку все те приспособления, о которых я сейчас говорю, они, в общем, они необходимы для того, чтобы оказывать сопротивление врагам, опасным врагам, действительно. Девонский период, это следующий период в эволюции рыб, называют расцветом рыб. Это период, когда рыб становится очень много в океане, и они начинают по-настоящему хозяйничать в нем, уже подавив вполне, ну, как бы, власть трилобитов. Трилобитов становится к этому периоду потихоньку меньше. Мы с вами говорили о том, что трилобиты к настоящему моменту все вымерли, но вот в девонском периоде происходит одно из тех серьезнейших вымираний, которые именно членистоногих, да, которые приводят к тому, что пространство, в котором обитают древние рыбы, оно освобождается, и конкуренция становится, не то что конкуренция, а скорее опасность для жизни уменьшается, и рыбы получают огромную свободу для того, чтобы размножаться в океане, адаптироваться. Вот. Это, разумеется, приводит к тому, что рыбы начинают питаться не только другими животными, но и друг другом, а значит, начинают приспосабливаться к тому, чтобы становиться лучшими охотниками, с одной стороны, а с другой стороны, приобретают такие приспособления в своем теле, благодаря которым они могут обороняться от других рыб. Вот. Все это ведет потихонечку к тому, что рыбы становятся все более и более совершенными, все более и более крупными, ведь крупной рыбе уже мало что угрожает. Да, на ее жизнь не будут посягать другие рыбы. И именно в девонском периоде, это уже 360 миллионов лет назад, появляется впервые очень большое животное. Это дункалиостей, это панцирная рыба. И его представители, самые крупные по размерам, приближаются в длину к 10-метровым в длину к 10 метрам. Вот такие 10-метровые рыбы уже были достаточно давно, то есть 360 миллионов лет назад. Рыбы эти были устроены немножко иначе, чем пластина кожи, о которых я уже говорил. Если пластина кожи, это были такие маленькие, широкие, плоские пылесосы, которые там по дну передвигались, то дункиостей — это рыба с мощным головным отделом, с мощными плавниками, с большим и сильным хвостом, с сильными мышцами, очень, очень сильно развитыми мышцами, благодаря которым он мог преследовать свою жертву достаточно долго. Вот. Голова этого животного была покрыта широкими пластинами. Как бы она была уже увенчана челюстями. Появилась челюсть достаточно серьезная и опасная. Зубов пока как таковых не было. Челюсть — важный орган, с помощью которого рыбы получили возможность не просто как бы засасывать воду вместе с соками своих жертв, да, как это делают вот современные миноги, и как это делал Хайку Ихти, скорее всего. Вот, скорее всего, челюсть позволила впервые откусывать, да, то есть нападать на жертву, наносить ей увечья, откусывать куски от ее тела и таким образом питаться. Вот. Другими словами, челюсть позволяет питаться животными, которые гораздо крупнее тебя, потому что с помощью таких кусаний можно просто убить животное, да? Или крупнее тебя, либо сопоставимо по размерам. Зубов еще не было у дункиостея, но для того, чтобы откусывать, разумеется, да, там должно быть нечто острое, для того, чтобы откусывать на переднем конце, на головном конце у дункиостея имелись заостренные пластины и на верхней, и на нижней челюсти. С их помощью он как бы разрезал свою жертву на куски и таким образом разрывал ее. Вот такое интересное животное, очень, очень любопытное. Про дункиостея много пишут. Сейчас в интернете есть и масса мифов, касающихся этой рыбы. Вот, пишут, что там он был больше мегалодона по размеру, либо сопоставим с мегалодоном. Ну, наверное, с небольшим мегалодоном, да, он был сопоставим, но все-таки первенство мы отдаем пока мегалодону и китовой акуле, как самых крупных рыб, которые когда-либо обитали в океане. Китовая акула живет и по сей день, мегалодон вымер относительно недавно, то есть 2 миллиона лет назад. Вообще, мегалодон — это достаточно позднее эволюционное чудо, да, такая огромная рыбина, которую, в общем, по праву мы можем считать эволюционной ошибкой, потому что он недолго прожил на нашей планете. Мегалодон — это большая акула, внешне, возможно, напоминающая современную белую акулу, вот, но значительно крупнее, там, до 17 метров в длину, очень крупное животное. Вот такие крупные животные, они им для того, чтобы долго пребывать на нашей планете, им требуются особые, очень-очень стабильные, неизменные условия. В этом смысле мегалодон, увы, попал не в свое время, да, и начавшееся глобальное похолодание, собственно, привело к тому, что он не смог приспособиться к новым условиям, и, к сожалению, животное вымерло, да, но эта ниша не осталась пустой. Но я думаю, мы сегодня еще поговорим про мегалодона, потому что хрящевые рыбы — это тоже важнейшее открытие, важнейшее изобретение эволюции, которое возникло, случилось именно вот в тот самый девонский период, друзья мои. Я напомню, меня зовут Александр Толмачев, мы говорим сегодня в рамках нашего цикла «Земля динозавров» об эволюции рыб и рыбообразных. И давайте вот что, у нас скоро будет новостной перерыв, и после новостного перерыва я с удовольствием начну принимать ваши звонки. Можете, друзья мои, я к детям обращаюсь в первую очередь. Если вы взрослый человек, дайте трубочку ребенку, пожалуйста. И если у вас есть что рассказать о любых ископаемых животных, а в рамках этого цикла мы же говорим о животных, которых уже нет на нашей планете, звоните, не стесняйтесь, рассказывайте. В качестве подарка вы получаете одну из лекций, которая доступна на моем сайте detlektor.ru. Лекции мои посвящены окружающему миру, их много, темы разные, сможете опять же выбрать на сайте. Я вам в качестве приза даю промокод, по которому вы скачиваете то, что вам особенно интересно. Из тем, которые у меня опубликованы, вот буквально недавно последняя тема «Загадки света и цвета». Лекция на один час с иллюстрациями, с видео, с моим рассказом подробным. Как зимуют насекомые, как читать следы животных на снегу, как животные готовятся к зиме, самые опасные животные Земли и масса-масса других лекций. Вот, поэтому, друзья, приглашаю вас, отправляйтесь на мой сайт. А сейчас у нас новостной перерыв, и я жду ваших звонков.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Добрый день, друзья, это Александр Толмачев, все обо всем. Мы сегодня говорим про эволюцию рыб. Сейчас настало время ваших звонков мне. Значит так, друзья мои, мои юные друзья, да, не стесняйтесь, набирайте номер 8495-7373-948 и рассказывайте мне что-то интересное, что вы знаете о вымерших животных на нашей планете. В качестве приза и награды за вашу смелость я вам дарю промокод на скачивание одной из моих лекций на моем сайте detlektor.ru. Поэтому давайте начинаем, друзья. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Как зовут вас? Алло.
Я Миша из Москвы, я уже говорил.
Да, Миш, мы с тобой уже общались. Да, да, Миш, ну давай, слушаю тебя. Что-то еще интересное хочешь рассказать?
Я давай. Хочу сказать про мегалодона, вот то, что вы говорили.
Давай, давай. Что ты о нем знаешь?
Сейчас есть мнение, то, что он еще жив, но это мнение ошибочно.
Угу. Почему?
Потому что вот ему просто негде будет скрываться. Если он и скрывается где-нибудь, то в Марианской впадине.
Ну, как как предлагают авторы вот этой
В Марианской впадине там относительно мало животных, чтобы ему питаться. А ведь ему надо... Ему, да и тех животных, которых он не ест. Видите, он
совершенно верно. Чем питался мегалодон? Чем питался мегалодон? Какая пища нужна ему?
Он ест акул.
Подожди, Миш, совершенно, это ты прав по поводу млекопитающих. Акул мегалодон не ест, это не очень калорийная для него пища. Мегалодоны питались млекопитающими. Млекопитающими, то есть животными теплокровными, у которых много мяса, много жира, очень калорийного. И в первую очередь это китообразные. Да, китами питался мегалодон. Современные большие белые акулы питаются тюленями, моржами в том числе. Именно потому, что они тоже очень калорийные, они тоже млекопитающие. Вот. Если мы говорим про Марианскую впадину, ты о ней заговорил, да, то в Марианской впадине, разумеется, такого ничего быть не может. Из таких крупных млекопитающих. Почему их там нет? Скажи мне, пожалуйста.
Там слишком большое давление воды.
Это раз.
Их просто разорвет.
Ну, а самое-то главное, чего там им не хватает? Млекопитающих. Чем дышать-то? Чем дышать?
Кислород.
Конечно. Там же доступа к кислороду никакого нет. Млекопитающие на такую глубину не погрузятся. Ты совершенно прав. Первое, из-за очень высокого давления, оно разрушительно для их организма. А второе, из-за отсутствия кислорода. Потому что млекопитающие всегда находятся близко к поверхности. И так как китообразные и в древности, и сейчас по-прежнему находятся очень близко к поверхности, либо киты, либо ластоногие, например, и тюлени, и моржи, они всегда очень близки. Некоторые из них выходят, вот тюлени, например, да, с моржами. Киты не выходят, но все равно всплывают, там несколько раз в час они точно всплывают. Получается, что и мегалодоны, которые питались этими животными, должны были находиться где-то поблизости. А если так, то мегалодоны, значит, жили там совсем на поверхности. Да? Никаких погружений не было. Хорошо.
Вот, они, вот, если они бы и погружались, их бы, во-первых, в Марианской впадине губило бы давление.
Так,
и,
совершенно верно.
И еще они, им...
И еще какая причина?
Вот там еще одна причина, то, что нет их пищи. Угу. И еще...
Ну, это ты сказал.
Даже если они бы и переключились на местных, то их бы там было очень мало, да, и то там большинство из местных, например, галатурии ядовитые.
Ага. Ну, галатурии, ну, это не самая большая проблема, яд галатурии. Самая большая проблема, что галатурии очень маленькие, во-первых. Во-вторых, они совершенно вот не калорийные, да, то есть это белок, а вот, например, жира, который акуле очень нужен, там нету. Вот. Ну и согласно тому, о чем ты сейчас начал говорить, в принципе, акулы, наверное, могли бы быть глубоководными, потому что это прекрасный способ переключиться на среду и на еду, которая недоступна другим животным. Да, вот точно так же, как некоторые морские рыбы, о которых я говорил в первой половине передачи, они ушли в пресную воду, потому что там не было конкуренции и можно было питаться без ограничений. Вот точно так же некоторые акулы уходят на глубину и питаются глубоководными животными. Например, акула домовой. Знаешь, так, или акула-гоблин. Это одно и то же. Знаешь такое животное?
Ну, я не очень.
Ну, ладно, неважно. В общем, я тебе рекомендую поискать в интернете, как выглядит акула-гоблин. Это глубоководная акула. В принципе, она может погружаться на большую глубину, там, где темно. Но не глубже, чем 1,5 километра. Вот не глубже. А Марианская впадина-то это, извините, 11 километров. Вот на такую-то глубину как опуститься? Нет. Миш, спасибо тебе большое за беседу, действительно очень содержательно, хорошо мы с тобой пообщались. Давай, друг мой, я еще раз запишу номер твоего телефона и пришлю доступ к какой-нибудь еще одной лекции. Спасибо тебе большое, хорошего дня, Миш, и настроения тебе.
Ладно, до свидания.
Пока-пока, счастливо. Друзья, мой телефон в студию 8-495-737-3948, можно позвонить прямо сейчас, и с удовольствием я послушаю ваш рассказ о древних животных. Друзья, мы продолжаем пока, движемся дальше, и мы, значит, закончили с вами на дункалиостеинах, очень крупным животным. Сейчас животных, подобных дункалиостею, панцирных рыб, не существует. Они вымерли, и вымерли они как раз в девонский период, тот самый период, который, казалось бы, не должен был предвещать ничего опасного для их существования, поскольку рыбы расселились уже по всем водоемам, они процветают. Эту эпоху, еще раз напомню, называют расцветом рыб. И вот в таком количестве, которого они достигли, они вдруг начинают внезапно вымирать. Это не значит, что вымерли все. Есть те, которые остались. И, по всей видимости, в тот же период, когда одни вымирали, другие, адаптируясь, приспосабливаясь к изменяющимся условиям среды, стали изменять образ своей жизни таким образом, чтобы максимально уйти из опасной и грозящей им вымиранием условий, вот из этих условий выйти. И, возможно, именно поэтому, именно в этот период впервые появляются первые рыбы, которые обитают совсем на мелководье. И более того, они получают совершенно удивительную, просто революционную способность дышать в момент отлива. Потому что рыбы, которые находятся на мелководье, должны быть приспособлены к тому, что вода то приходит, то уходит. Приливы и отливы луны, благодаря луне, да? Значит, эти рыбы, находясь на мелководье, должны быть адаптированы к некоторому периоду в течение суток, когда они обходятся без воды. Находится, например, в грязи или в песке некоторое время. И вот сейчас предполагается, что именно такие рыбы, которые могли некоторое время дышать кислородом воздуха, то есть у которых появились органы, благодаря которым они могли кислород воздуха тоже использовать, не только кислород в воде. Благодаря появлению таких животных впервые возникли первые земноводные. Но об этом впереди будет наш с вами разговор. Важнейшие рыбы, которые появились в тот самый девонский период, друзья, это хрящевые рыбы, которые достигли в этот период своего, такого абсолютного расцвета, да, то есть первые акулы, скаты, химеры населяют моря, и по тому, как акулы выглядят сейчас, и насколько это совершенные охотники, сколько у них удивительных есть приспособлений в организме, мы по праву считать их абсолютно, вот, абсолютно продвинутыми животными океана, у которых нет никакой необходимости как-то иначе уже приспосабливаться. Они идеально приспособлены к своему обитанию в океане. Друзья, я напомню, номер телефона 8495-7373-948. Можно позвонить прямо сейчас и рассказать что-то, что вы знаете о древних животных. И в качестве награды я вам дам как одну из своих видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Арсений зовут.
Арсений, сколько тебе лет? Откуда звонишь?
12. Звоню из Москвы.
Из Москвы. Ну, давай, Арсений, расскажи, что ты знаешь. Поделись знаниями.
Я вам хочу рассказать про Дейдогалерикса.
Так, а я даже... Где он обитал?
Дейдогалерикс — это древний предок ежа. И в переводе это означает «ужасный еж». Он был обнаружен в Южной Италии. Он был примерно в 5 раз больше современного ежа, но... У него были скорее волосы, чем иголки. И у него был еще хвост. Ага. Считается, что питался он разными жуками.
Угу. То есть он был насекомоядным, как и современные ежи, их далекие потомки. Правильно я понял?
Да.
Угу. Только был крупнее по размерам, скорее всего, да? Как ты сказал?
В 5 раз больше.
В 5 раз больше.
Его размеры были в 5 раз больше, чем у современного ежа.
А по поводу особенностей его, например, зимовки, ничего не известно? Ну, например, как он мог вести себя в тот период, когда он жил? Ну, надо просто разобраться с этим внимательно, посмотреть, какой климат был.
Ну, в Италии жил, в Италии-то тепло.
Ну, а когда он жил-то там, в Италии? Может, он жил тогда как раз в ледниковый период, когда был...
Поздний миоцен, написано.
Поздний миоцен, так это как раз ледниковый период наступал. Вот. Поэтому климат-то, скорее всего, был другой. И я не исключаю, что ежу приходилось и в спячку впадать. Именно этот навык, который он приобрел тогда, в холодный период, ему очень нужен сейчас. Поэтому ежи сейчас в спячку впадают. Кстати говоря, вот сейчас, когда глобальное потепление происходит, я не знаю, Арсений, ты слышал или нет, но сейчас, конечно, я смеюсь, а не должен смеяться, что некоторые ежи просыпаются. Вот,
да, я слышал.
Слышал об этом, да?
Фотографии видел, где ежики просыпаются.
Вот, и это большая проблема для них, потому что возможно, что они не смогут снова в спячку залечь и вынуждены...
Да, это проблема, потому что если холодно будет, то им плохо будет, потому что они вновь заснуть не смогут. Так же и с почками на деревьях. Они просыпаются, когда оттепель, а когда опять холодает, то погибают.
Совершенно верно. А почему главная эта проблема для ежей? Почему они погибнут-то? Не от холода ведь.
Потому что у них жира не будет.
Не-не-не, а почему? Им есть нечего, друг мой. Арсений,
да, ну... Да-да, вот конечно. Поэтому они и жир копят перед зимой, для того, чтобы им как бы, ну, было как бы питаться.
Ну, да-да-да. Совершенно верно, потому что нужно обменные процессы в организме поддерживать, для этого нужно источники энергии, именно жировая ткань здесь служит этим источником. Получается, видишь, ежи, если, ну, они не найдут пропитание, разумеется, потому что ежи относятся к насекомоядным, и они исключительно хищники, никакой растительной пищи они не употребляют. Вот, именно поэтому...
Конечно, они едят жуков, змеи, могут есть лягушек, могут птичьи гнезда, ведь нет их зимой.
Совершенно верно. Вот, поэтому это большая проблема. Ну, Арсений, спасибо тебе большое, очень интересный рассказ про древних ежей, я думаю, никто о них не знал. Вот, честно говоря, даже я о них впервые слышу, поэтому я с большим удовольствием записываю номер твоего телефона, чтобы поделиться с тобой какой-нибудь интересной лекцией. Ты сам решишь, какая она будет, когда придет мой промокод на этот телефон. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю хорошего дня, хорошего настроения, друг мой. Давай, пока-пока, счастливо. Друзья мои, мы продолжаем. И самое время поговорить о хрящевых рыбах. Хотя мы уже про мегалодона начали говорить, но это уже как бы самый конец этой истории. Хрящевые рыбы не всегда были настолько совершенными. Вот. И можно даже сказать, что они совсем даже не идеальны по сравнению с костистыми рыбами, которые тогда же в Девонский период появляются, то есть около... около 400 миллионов лет назад, чуть-чуть меньше, 370-380 миллионов лет назад, впервые появляются хрящевые рыбы, у них нет плавательного пузыря, в отличие от костистых. Плавательный пузырь – важнейшая часть организма вот, костистых, костных рыб, да, у которых уже появляется скелет, вообще именно у рыб впервые появляется настоящий скелет. То есть, когда мы с вами про трилобитов говорили, помните, я рассказывал, что у трилобитов костей как таковых не было, потому что это беспозвоночные, но функцию опорную, защитную выполнял их панцирь, который находился снаружи их тела, и именно к нему прикреплялись мышечноподобные структуры, мышцы этих членистоногих. Вот. Впервые у рыб костный скелет уходит с поверхности тела внутрь, и впервые появляются такие штуки, как ребра, такие удивительные образования. Внутри плавников появляются лучи. Всего этого не было. Кости начинают играть роль каркаса организма, то есть жесткой опоры для всех мягких тканей, которые так или иначе прикрепляются к нему. Тело рыб становится вытянутым, При этом есть рыбы по-прежнему плоские, да, те, которые находятся ближе ко дну, но те рыбы, которые плавают через толщу океана, они либо веретенообразную форму имеют, либо плоскую, сплющенную с боков. Вот, это уже более похожая форма тела рыб на ту, которая сейчас имеется. Да? Мы с вами привыкли, что костные рыбы именно так выглядят. Но у хрящевых рыб, в отличие от костных, нет плавательного пузыря. А плавательный пузырь, надо сказать, у рыб, это еще одно важнейшее изобретение, без которого невозможно будет выйти в будущем на сушу. Плавательный пузырь – это вырост кишечника, такой карман в кишечнике, который накапливает воздух, да, и газы, которые выделяют бактерии, обитающие в кишечнике рыб, раздувается и добавляет плавучести рыбы. То есть рыба не идет ко дну. Благодаря тому, что рыба может удалять из этого плавательного пузыря часть газов, она некоторым образом регулирует глубину своего погружения благодаря этому. У хрящевых рыб, например, у акул, такой способности нет, и у скатов. Скатам, например, это и не нужно, потому что скаты часто находятся близко ко дну. Не все, конечно, но многие. А у акул это прям целая большая проблема получается, потому что с плавучестью у них сложности. Акула, да еще акула не может погружаться, не может как бы самопроизвольно всплыть. Ее обязательно должно что-то поднимать на поверхность. И здесь акула начинает развивать свою мускулатуру. Благодаря этому, то есть фактически просто прикладывая свои силы, акула сопротивляется силе тяжести, которая тянет ее вниз ко дну. Удивительным образом мы с вами понимаем, что акула так и не приобретает за всю свою длинную историю плавательного пузыря, потому что он и не нужен ей особенно. При этом у акулы не перейдут никогда к более плотным костям, чем те хрящи, которые составляют основу их скелета. Скелет у них мягкий. И это крайне важно, потому что если бы он был еще и тяжелым, костным, например, как у костистых рыб, то акула совсем потеряла бы в плавучести. Поэтому организм акулы, тело акулы всегда должно быть легким. Именно поэтому у них имеются вот эти рыхлые хрящи, такие мягкие совсем. Ну вот хрящ, друзья мои, это просто объяснить, что это такое. Если вы потрогаете свое ухо, вот та основа такая плотненькая, но все равно достаточно мягкая, которая имеется внутри уха и внутри кончика нашего с вами носа, это и есть костная основа современных акул. Благодаря тому, что у них такой хрящ, им и не нужен плавательный пузырь, им достаточно собственных усилий для того, чтобы всплывать. Кроме того, крупные современные акулы, например, большая белая акула, получает достаточно мощную печень, у нее развивается мощная печень, которая пропитана жиром. И вот жировая ткань, которая находится в печени, жировая ткань, как известно, она менее плотная, чем вода. И в результате этого жировая ткань всплывает. Благодаря этому жиру акула получает некоторую, хотя бы небольшую плавучесть дополнительную. А вообще акула, если ее обездвижить, если акулу убить, то она идет ко дну. Акулы погибают в первую очередь от того, что просто у них уменьшается, они теряют способность осуществлять газообмен. А газообмен у них проходит исключительно по строгим правилам. Вода должна втекать через рот и вытекать через жабры. И вот поэтому все акулы, которые плавают в океане и в больших океанариумах, когда вы их увидите у акул всегда открыт рот. Для чего? Чтобы вода поступала в него. Кроме того, акула должна постоянно находиться в движении. Акула, которая замерла на месте, вы никогда не увидите. По двум причинам. Первое, мы уже об этом говорили, если акула замирает, она начинает тонуть. Акуле нужно двигаться для того, чтобы сохранять свое положение относительно поверхности воды, то есть глубину регулировать. Это первое. А второе, это то, что акуле нужен постоянный ток воздуха через рот и в жабры. Да? Вода вытекает через жабры, омывая жабры. А жабры устроены вообще у всех рыб, и у акул в частности, таким образом, что это очень тонкая сеть сосудов, которые впускают из воды, которая их омывает, кислород в кровь рыбы, и из крови рыбы удаляется углекислый газ. Таким образом осуществляется дыхание, газообмен, правильно сказать. Газообмен у рыб, у акул в том числе. Таким образом, акуле нужен постоянный ток воды через ее жабры. Убить акулу очень просто, это просто обездвижить ее в воде. Ну, вот охотники убивают акул так, они привязывают их за хвост, например, к катеру и волокут за собой некоторое время. Это не позволяет акуле обеспечивать течение воды внутри рта в сторону жабр. Вода течет как бы в обратную сторону, жабры не омываются достаточным объемом воды, в результате газообмен не осуществляется, и акула просто задыхается. Вот, такая беда. Вот, точно так же, если мы акулу извлекаем из воды, кладем ее на борт, некоторое время она лежит без движения, и все. Она ее как бы, обратный отсчет ее времени, ее жизни с этого и начинается. Да, она очень быстро погибнет. Кроме того, у акул масса изобретений в теле, которых не было ни у кого. Например, это ампулы Лоренцини, это ее органы чувств на морде. Такие маленькие-маленькие пупырышки, их видно при большом увеличении на морде у акулы. С их помощью акула улавливает электромагнитное поле крупных организмов на большом расстоянии. Таким образом, акуле даже не нужно рассматривать окружающую ее среду, она как бы сразу понимает, где находится движение, какой размер тела ее потенциальной жертвы, куда она плывет и прочее, и прочее. Да? Таким образом, она может преследовать жертву, даже не видя и не слыша ее. Это совершенно уникально. Кроме того, чешуя, удивительная чешуя, которая способствует тому, чтобы акула двигалась через воду, как там, нож через масло раскаленный. Да? То есть она просто раздвигает воду фактически. Ее чешуя так устроена, она покрыта такими зазубринками, которые позволяют ей просто раздвигать воду и двигаться с огромной скоростью, увеличивать свою скорость, при этом не имея большой особенно большой массы. Друзья мои, мы подходим к концу нашей сегодняшней встречи. Спасибо вам большое за интерес ваш, за то, что слушали меня, друзья мои. Я хочу сказать одну вещь, что 8 февраля пройдет просветительская акция в Москве, называется «Открытая лабораторная». Она в этом году пройдет на площадке МПГУ. Педагогический университет на метро Фрунзенская. Я участвую и веду детскую часть этой просветительской акции. Поэтому 8 февраля с 14 часов состоится открытая лабораторная. Приходите с детьми, участие бесплатно. Но нужно зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на сайт laba.media. Вот, и там, собственно, получите электронный билет. Вот, там встретимся, там будет и лекция, будет и много интерактива, будет масса интересного, хорошее настроение, друзья, я вам гарантирую. В общем, друзья мои, такова эволюция рыб. На следующей нашей встрече мы с вами обязательно поговорим о вымирании, девонском вымирании, когда вымерли не только рыбы, а вымерли и членистоногие, трилобиты, рака, скорпионы. Осталось совсем небольшое количество животных. И именно в тот период, когда одни вымирают, другие вынуждены приспосабливаться и что-то радикально менять в своей жизни. Ну, точно так же, как любой кризисный период. И это радикальное изменение заключается в том, что жизнь выходит на сушу. С вами был Александр Толмачев. Это «Земля динозавров». До скорых встреч.